Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров. А сегодня у меня в гостях писательница Татьяна Сотникова, которая в большей степени читателям известна под псевдонимом Анна Берсенева. И говорить мы с ней будем сегодня как раз, наверное, в большей степени о книгах. Таня, здравствуйте. И первый вопрос, который мне хотелось задать, связан с актуальным событием. Завершилась ярмарка в Праге, и, в общем, это было достаточно яркое событие самого последнего времени. Ярмарка во многом новая и существенная именно потому, что это ярмарка независимых издательств, которые издают русскую литературу в большей степени теперь уже за границей. И поскольку вы были участницы этой ярмарки, мне хотелось бы спросить вас о ваших впечатлениях. С вашей точки зрения, что удалось, что не удалось, какое участие вы принимали, ну и в целом, что же это было за событие?
Ну, надо сказать, впечатление просто замечательное совершенно, просто грандиозное, я бы даже сказала. Я участвовала в двух сразу качествах. Мы участвовали с мужем, писателем Владимиром Сотниковым, как автор, выступали на ярмарке. И кроме того, поскольку наши книги вышли в издательстве «Рецвет», которое находится в Канаде, оно издает еще журнал «Новый свет», приехать им было трудновато, это далеко и дорого. Они попросили меня и писателя Валерия Бочкова, который тоже там издает, представляете, их издательство тоже. И мы участвовали в такой вот издательской дискуссии по поводу книгоиздания в эпоху цензуры. Дело в том, что это была не то, что Пражская книжная ярмарка, она бывает каждый год, а это была совершенно другая история. Называлась это Пражская книжная башня. Это была книжная ярмарка независимых издательств, выпускающих книги на русском языке. Впервые так. Как сказали организаторы, среди которых Александра Вахрушева, которую очень многие, я думаю, еще помнят в Москве, она была директором Тургеневской библиотеки на Чистых прудах. Она придумала в свое время «Библионочь». И вот сейчас она придумала Пражскую книжную ярмарку. Она давно уже в Праге. Пражскую книжную башню. И когда она мне написала, что это будет книжная ярмарка здорового человека, я, в общем, так к этому делу и отнеслась, и я в этом ни одной секунды не сомневалась. Не потому, что я знала организаторов, хотя и поэтому, конечно, тоже, потому что в наше время очень, ну, это всегда было существенно. Но сейчас, когда так много людей, в общем, превратились в нечто противоположное тому, чем мы их знали, ну, как-то на это очень сильно обращаешь внимание. Ну, и просто я понимала, что это совершенно насущно, потому что появилось очень много издательств новых, издающих книги на русском языке в самых разных странах, и, в общем, даже без привязки к каким бы то ни было странам, потому что, по счастью, интернет дал нам такую возможность издавать книгу там, где ты находишься за столом. Вот, и, конечно, нужно было всем встретиться, понять вообще, что происходит, что-то обсудить, о чем-то поговорить. Это и произошло. Обстановка была замечательная. Все увиделись, все радостно восклицали, ой, вот мы вылезли из наших зумовских окошек и, наконец, можем присесть тут выпить кофе или там поболтать о чем-то и, в общем, поговорить, увидеть книги и потрогать их рукой в большом количестве. Это все-таки могут не все, а только жители тех городов, в которых есть большие книги, магазины русской книги. Вот, поэтому это было очень хорошо. Вот такое первое впечатление. Я готова его детализировать в той мере, в какой будет необходимо.
Ну, если уж вы заговорили об издательствах, Таня, можно ли сказать, какие наиболее существенные проблемы обсуждались сегодня независимыми российскими издателями? Что их в первую очередь волнует? Насколько яркой была дискуссия и что именно удалось решить?
Вообще, это главная проблема, конечно, распространение, дистрибуция, маркетинг. Это главная проблема, которую нужно решить. Потому что выяснилось, что талантливых людей очень много. Талантливых людей, которые издаются в свободных издательствах, тоже очень много. Причем в тех случаях, когда эти люди живут в России и понимают, что книги, написанные ими, изданные за границей, принесут им больше неприятностей, чем они в силах выдержать. Книги выходят даже и анонимно, например, в замечательном издательстве Fresh for Love, которое находится в Германии, вышла книга Хейса Кола, я о ней даже писала, и она написана как раз анонимно, вышла в серии Саброза, то есть под розой, как книга, которая, значит, вот именно анонимно издается. Но как их распространять? И здесь я бы не сказала, что ситуация такая радужная, как с книгоизданием как таковым, потому что издается всего много, издается все это в основном на энтузиазме издателей, потому что денег это не только не приносит, но я так понимаю, что пока это деньги в основном отбирает у издателей. И чтобы это изменилось, дистрибуция книготорговли должна стать профессиональной. Это сделать очень и очень сложно. И это воспринимается сейчас как главная задача, главная проблема, а главная задача. Ее выполнение не так просто, потому что, с одной стороны, в Европе, вообще в мире, огромное количество онлайн-магазинов, интернет-магазинов русской книги. В принципе, любую книгу почти, которая вышла в России, можно заказать и через какое-то время получить в бумажном виде почти везде, за небольшим исключением. Есть и магазины книжные, которые продают книги на русском языке. Но дело все в том, что эти магазины, как онлайн, так и офлайн, не хотят брать книги, вышедшие за границей русских книг. По очень простой причине, эти книги значительно дороже, чем те книги, которые издаются в России. Я говорила с одним издателем и сказала ему: слушайте, но это все-таки другие книги, те, что издаются в России. Это же не чипсы, которые можно купить подешевле там, а можно чуть дороже, и зачем я буду покупать дороже? Он говорит: вы будете смеяться, но вообще в основном люди, продающие книги, за небольшим исключением вроде магазинов «Бабель», например, там и других независимых книжных магазинов, которые и в России такие же исключения, они продают книги именно как чипсы. И они говорят: зачем я буду покупать одну книгу на русском языке дорого, если за эти деньги я куплю пять дешево. Понимаете? И вот это нужно переломить. Как это сделать? Если бы я была профессиональным издателем и, главное, профессиональным книготорговцем, я бы вам сейчас рассказала. Но поскольку я не являюсь ими, хотя я, в общем, всю свою сознательную жизнь как-то погружена в эту всю книгоиздательскую жизнь в разном качестве, я не знаю. Но я вижу, что готовность решать эту проблему есть. Это важно. Потому что она пока не осознавалась как проблема. Все были так восторжены. Вот, как замечательно, мы издаем, можно купить онлайн, значит, электронную книгу. Это все очень хорошо, но книги должны продаваться и как книги тоже, потому что люди не утратили своего желания читать бумажные книги, это видно повсеместно. А так продаются как электронные книги замечательным образом. У всех издательств есть свои книжные магазины для электронных книг, или Цвета моя книга продается, и Мужа моего книга продается. И самое замечательное, что я вижу, это сайт Бабук, который был библиотека Бориса Акунина, а стал книжный клуб Бориса Акунина, предоставил пространство, книжные полки всем независимым издательствам. И они могут продавать свои книги через этот сайт, на который очень много людей заходит, читает. Поэтому такая возможность есть, и это очень приятно и очень хорошо.
В книжном распространении сейчас существует и обратная проблема. Просто многие издатели и многие писатели спрашивают, а насколько эта книга, выпущенная, допустим, в независимом издательстве, будет доступна в России? Насколько это ощутимо? Ну вот я, например, разговаривал буквально недавно с Сашей Филипенко, и он, собственно, уговаривает издателей в России выпустить его новую книгу, несмотря на то, что они заранее уже боятся некоторых цензурных ограничений, но он вроде бы как придумывает какие-то хитрые ходы для того, чтобы этого избежать. И на самом деле в этом же вопросе лежит еще один. Где теперь читатели в большей степени, в России или за ее пределами?
Я думаю, что если произвести количественные какие-то замеры, то, наверное, в России все-таки будет больше читателей. Просто потому, что число людей в России значительно больше. И понятно, что читающих людей количественно тоже больше. Но все-таки сейчас и в любой сфере гуманитарной деятельности, и в книгоиздании тоже, речь идет не только о количественных показателях. Потому что если вы количественные показатели посмотрите, вот я смотрю результаты продаж на прошлой неделе по Москве, по всем книжным магазинам. Вы себе не представляете, какова картина? То есть единственная книга, о которой можно сказать, что это нечто, взывающее к интеллекту, это вот только что переведенная книга Айзексона об Илоне Маске. Все остальное – это романтическое фэнтези для девочек в основном. Причем написанное в основном в Китае или в других азиатских странах, и написанное под такое же фэнтези в России авторами, которые придумывают себе псевдонимы, позволяющие считать, что они иностранные люди. Вот. Поэтому говорить о том, где количественно больше читателей, было бы сейчас неправильно. Что же касается того, доступны ли книги, изданные за границей читателям в России, издатели стараются сделать все возможное, чтобы были доступны. Кто-то печатает книги даже и в России тоже и продает их на маркетплейсах, на Озоне, там где-то еще. И поскольку они формально не запрещены, то они там продаются. Кто-то, значит, пытается как-то электронные книги донести, довести до читателей в России. Это все-таки попроще. Конечно, я говорю сейчас не о пиратских вариантах, а о том, что, например, на сайте Акунина есть такая опция «Подари книгу». То есть человек, который в России хочет почитать какую-то электронную книгу, вышедшую за границей, он может написать, что вот хотел бы. Кто-то купит ему такую книгу, перешлет на почту с просьбой, чтобы этот человек стоимость этой книги перевел какому-нибудь благотворительному фонду, действующему в России легально, чтобы это не было для него опасно. И таким образом он эту книгу получит. То есть люди пытаются как-то всячески делать, чтобы книги, изданные за границей, были доступны в России. Посмотрим, насколько это будет получаться. Конечно, сейчас это проще, чем это было во времена тамиздата, когда книга для того, чтобы попасть к читателю в России на одну ночь к 10 человекам по очереди, должна была приехать в чемодане с двойным дном или быть привезенной дипломатом или там еще каким-то сложным образом. Ну, досягаемо, но более сложно. Ну, конечно, авторы хотели бы издаваться так, чтобы их читали люди без помех везде. Не знаю, насколько это будет получаться. Посмотрим. Это зависит не от автора и даже не от издательств за границей, а от общего состояния дел в России. И человек, который скажет, как это будет через неделю, он, наверное, был бы миллионером, потому что он говорил бы не об одном только книгоиздании, а был бы Кассандрой большого масштаба.
Таня, ну вот вы сказали, что единственная книжка, которая нашлась одна единственная книга, которая заслуживает внимания, но с другой стороны существует целый ряд издательств в России. Кстати говоря, их книги доступны до сих пор за границей, и тот же самый магазин «Бабель», который вы упоминали, во многом, конечно, ориентирован в частности на те издательства, которые остались в России. И если мы будем перечислять новое литературное обозрение, издательство Ивана Лимбаха, издательство «Корпус», «Альпина Нонфикшн» и так далее, все-таки наберется какое-то количество издателей и издательств, которые выпускают более-менее приличные книги. И, не знаю, вот только что в издательстве Ивана Лимбаха вышел совершенно блестящий сборник рассказов Александра Соболева, который существует уже в России, но еще пока не доехал до того же самого Бабеля, берлинского, я имею в виду. Относительно недавно все-таки там вышла фантастическая книга Ирины Сурат «Человек в осаде. Анализ записок Ольги Фрейденберг». Но им можно было бы, наверное, еще целый ряд книжек издательства «Корпуса» того же самого перечислять. Да, некоторые книжки вроде книги Нины Хрущевой, которая написала книжку, чрезвычайно важную, была объявлена презентация, да, вот и была она как бы отменена, испытывают некоторые трудности, но все-таки что-то остается. Это же очень странная ситуация такого полузапрещения или выборочного запрещения. Может быть, это
Конечно, что-то остается. Конечно, талантливых людей это много. И издатели, все, которые работают сейчас на книжном рынке российском, они все начинали работать в то время, когда этот книжный рынок, собственно говоря, образовался. Когда рухнул главлит и начали на его руинах появляться независимые книжные издательства. Все были независимыми книжными издательствами и очень долго таковыми оставались. Ну, отчасти по недосмотру власти, потому что она считала, что кто там читает, господи, полтора инвалида, нечего особенно беспокоиться. Ну, поскольку, во-первых, в сфере, в литературной среде своих, значит, всяких упырей достаточно, и они уж проследят, чтобы там муха не пролетела. И, кроме того, в общем, уже подчищают самые такие странные сферы деятельности свободных людей, включая этих квадроберов, которые их страшно раздражают тем, что они не комсомольцы. Вот, поэтому и до книжной сферы тоже дошло. Ну, конечно, дошло не полностью, и мне ли не знать. Я вот только что на прошлой неделе написала об этой замечательной книге Александра Соболева, которая только что вышла, книга его рассказов, значит, для книжного клуба Бориса Акунина, где у меня каждую неделю выходит книжная колонка. Так что, конечно, знаю об этой, и этой книге прекрасной, и о других книгах прекрасных, и дай бог, что они могли выходить. Но все, в общем, не так замечательно, потому что цензурируется абсолютно все, и в крупных издательствах просто все. Я недавно слышала от одного поэта, в общем, человека не совсем молодого, и у него юбилей, и должна была выйти к этому юбилею книга его стихов. Ну, мало того, что юбилей празднуется, значит, в каком-то крошечном помещении, в которое нужно заранее записаться, чтобы туда не проникли какие-то непонятные люди, конвейбины очередные, так еще и книга не вышла к юбилею, потому что цензор в издательстве не успел прочитать книгу стихов. Ну, вы можете себе представить? Конечно, ситуацию невозможно назвать нормальной. Люди сопротивляются как только могут, причем все, в общем, издательские деятели. И дай им Бог успеха на этом пути, конечно.
И, ну, поскольку мы заговорили здесь еще об ассортименте книжных магазинов, но, может быть, это наше превратное представление о читательской аудитории, которая нам казалась громадной, оказалась на самом деле гораздо меньше, нежели мы думали. И, допустим, аудитория магазина «Фаланстер», на которую во многом многие и ориентируются, да, и которые представляют совершенно другой ассортимент, это не аудитория больших книжных магазинов, и разница довольно существенная. Может быть, просто вот эта ситуация разделения или рассеяния прояснила состав читательской аудитории, что на самом деле читателей интересует. И оказывается, что книги, которые заслуживают внимания, это те книги, которые читаются. Но на самом деле, по сравнению с населением России, да, и с, ну, казалось бы, потенциальной востребованностью, что эта аудитория гораздо уже.
Ну, у меня не было больших иллюзий относительно аудитории, потому что я постоянно имела дело с тем, как происходит распространение. И я давно уже вижу, что даже до еще большой войны, и, может быть, нет, уже после Крымнаша, конечно, но вот в эти последние 10 лет. Я вижу, что читатели, к сожалению, даже самые такие из них, в общем, думающие, когда приходят в обычный большой книжный магазин, не в специальный какой-то, как Паланстер, там, не знаю, Циолковский какой-то еще в этом духе, а просто в обычный большой центральный книжный магазин в своем городе или в Москве большие книжные магазины. Он в основном покупает то, что стоит, лежит на выкладке, стоит на полке лицом вперед, или то, что он видел, то рекламу, чего он видел в метро, пока эта реклама книг в метро была, теперь ее нету, или то, что он увидел на баннере, когда заказывал пиццу у себя в телефоне. Вот это он читает, это он покупает. К сожалению, разговоры о том, что мы ленивые и нелюбопытны, распространяются на покупку книг. Ну и потом мы давно уже видим, каковы тиражи. Но ведь это же ужасно, когда тираж 2000 экземпляров для книги, выходящей в стране со 140 миллионами населения, считается очень хорошим. И попробую его распродать. Но это что
Да,
вообще?
да.
Одних библиотек сколько в стране? Книжных магазинов сколько? Если каждый возьмет только по одному экземпляру, вот уже это не 2000. А тем не менее это так. Поэтому каких-то иллюзий относительно читательской аудитории у меня никогда не было. И это, в общем, повторяет отсутствие иллюзий относительно аудитории вообще. Когда люди говорят, и мы так все говорили, что, ну слушайте, ну не может же население поддерживать войну. Ну как это так? Да среди моих друзей ни один не поддерживает войну. О чем вы говорите? А когда ты выходишь за круг своих друзей, то ты видишь совсем другую картину. Точно так же картина с чтением. Кажется, что ты читаешь, все твои друзья читают, дети твои читают. Ну, конечно, книга востребована. Конечно, люди читают, и книжные магазины должны только, знают, подвозить тиражи. Но нет, это не так. Это не повод для радости, но вместе с тем, ну, что поделаешь? Ну, да, остается делать, что должно, и ожидать, что из этого будет.
Таня, как вам кажется, вы растеряли или ограничили число своих читателей вот в этой ситуации войны, в контексте войны? Или нет, или ваша читательская аудитория не изменилась? Ведь даже ваш роман «Золотая Рейна», он же отсылает, по сути дела, к предыдущим книгам, да? Это же часть, получается, трилогии.
Конечно, моя читательская аудитория изменилась, и, конечно, она очень уменьшилась. И опять-таки в том же контексте, потому что если мы думаем, что вся наша читательская аудитория жаждет почитать, как ужасна война, и что, во что она превратила людей по обе стороны этой войны, во все стороны этой войны, то мы очень сильно ошибаемся. Ну что вы, я постоянно вижу какие-то отклики, значит, на маркетплейсах, где продаются и прежние мои книги. Причем часть, я уже научилась, в общем, понимать, где это организованная компания, а где это вполне искренние отклики читателей. Вот сейчас организованной компании нет, например. Она была сразу после «Крымнаша», когда вышла одна моя книга, в которой это, в общем, эта ситуация как-то была показана. Тогда, да, я видела, что это... Я не сразу это поняла, но, в общем, довольно быстро стало это ясно, потому что такого рода компании имеют свои приметы. Тогда, да, а сейчас нет. Сейчас люди пишут мне возмущенные письма. Библиотекарши из, в общем-то, таких немаленьких библиотек, мы так вам верили, а вы теперь говорите, что наша армия, значит, бьет по роддому в Мариуполе. Да вы что? Да вы клевещете, да мы никогда больше не будем вас читать, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, конечно, таких людей очень много, но очень много читателей, которые читали меня раньше и продолжают это делать, и много читателей появилось. Поэтому, поскольку никакой статистики у меня нет, она просто недоступна, ее в книжном бизнесе никогда не было почти. Очень редко издатели заказывали какие-то фокус-группы. Это все дорого, это все хлопотно, это все не тот бизнес, в котором это имеет смысл, потому что там не такие большие доходы с этим связаны. По этой статистике никогда не было, но по ощущению у меня осталась очень маленькая, очень разнообразная по социальному своему составу и по географическому своему составу. И очень меня радующая аудитория, которая читает. И я вообще, когда, значит, вот написала третью книгу, и было уже понятно еще до того, как я ее написала, что она не выйдет в России, потому что действие современной части будет происходить в 22-м году, и потому что война не будет ней называться иначе, чем войной, то я, в общем, думала о том, как бы людям ее прочитать. И надо сказать, что все мои читатели, кто обратился ко мне лично, ну, сейчас как-то через социальные сети такая возможность есть, и спрашивали меня, как бы мне прочитать, где бы мне ее купить. Еще не было тогда этой опции у Акунина на сайте, где ее можно действительно купить в подарок. Я просто посылала им в подарок всем эту книгу, потому что, ну, я считаю, что если человек хочет ее читать, я могу это сделать, я могу себе позволить подарить ему эту книгу. Я яростный ненавистник, когда такие вещи решают за меня посторонние люди, когда, значит, вот они выкладывают книги где-то для всех желающих, не спросив меня об этом. Мне это совершенно не нравится, я не считаю, что это способствует чему-то. Но когда люди спрашивают, обращаются ко мне, непосредственно ко мне, я всегда это делаю. Кстати, то же самое было, когда мои читатели в Украине ко мне обращались, потому что у меня их там было всегда очень много, и много очень осталось. И я всем присылала свою книгу почитать в электронном виде, любую. И вот теперь я очень обрадовалась, когда после того, как книга, это последняя в трилогии «Рейнское золотое», вышла в издательстве «Лицвет» канадском, то в коллаборации ее выпустил в Украине Олег Федоров в издательстве своем, друкарство «Бира» Олега Федорова. И она вышла там, и читателям она доступна. Я, правду сказать, не ожидала этого совершенно. Я была совершенно этим потрясена, но я рада, что это произошло.
Таня, скажите, насколько ваша аудитория формировалась еще и формировалась ли за счет другой стороны вашего творчества, сценаристского, или нет? Или книга как бы самостоятельно пробивала себе дорогу?
Ну, сценаристское творчество началось довольно поздно, когда уже вышло немало книг. Но вместе с тем, наверное, влияло то, что по книгам снимались фильмы. То есть не наверное, а точно влияло. Они издавались в оформлении с, значит, кадрами из этих фильмов. Там были хорошие сериалы. Вот, например, был чудесный, милый сериал, который назывался «Гадание при свечах». Такой очень трогательный. И не трогательный в смысле сопливости, а в смысле такой вот прямой человек. Вечности, с которой он был снят. Вот. Его снимал как режиссер Вадим Плавович Дербенев, которого я очень добрым словом вспоминаю, его уже нет в живых. И были и другие, были «Капитанские дети», фильм, сериал большой, который тоже первый по моим книгам, который тоже способствовал тому, чтобы книги покупались. И, кстати говоря, вот я сейчас назвала этот семинар, этот сериал «Капитанские дети». Я вспоминаю, когда сейчас, отчасти в рамках этой тролльной кампании, отчасти сами по себе началось. Вот она начала писать про политику, это потому, что у нее талант иссяк, и я, значит, больше ее книг теперь покупать не буду. Я вспоминаю в этом вот сериале, который все с восторгом смотрели, книги, которые все читали, и я о них очень много говорила в библиотеках, на встречах с самыми разными людьми, в самых отдаленных местах. Да там сплошная политика. Слушайте, там герой один во время Второй Чеченской войны находится в Чечне как оператор независимого телевидения. Снимает, попадает в плен, видит, что собой представляет эта война изнутри, когда бьют, значит, домам, в подвалах которых прячутся дети, это долбит бомбами российская авиация по городу. И как с другой стороны, значит, эта война идет. И это что, не политика была? Абсолютно она же. Просто это казалось чем-то там где-то. Это не имело отношения к собственной жизни. А когда ткнешь носом в то, что делается сейчас и что затрагивает непосредственно жизнь тех, кто это читает, вот здесь реакция уже гораздо более резкая. И начинается эта глупость вот тут у нее про политику. Хотя люди, в общем, не проводят всю свою жизнь в спальне под одеялом. Они иногда выходят оттуда. И это не политика никакая, это их жизнь. Это то, что влияет на их жизнь повседневную в том числе. Так что вот такая вот ситуация с аудиторией.
Тань, по вашим впечатлениям, вы сказали, что не все сейчас бросаются читать те книги, которые рассказывают о, не знаю, депрессии, уныние, ужасах войны и прочих самых разных проблемах. А как вам кажется, есть ли потребность, в каких книгах существует у аудитории сейчас? И насколько этот контекст изменил читательское восприятие? Или он постепенно начинает возвращаться к каким-то другим темам, не только навеянным новостями, и существует усталость еще от этого постоянного стресса, и чтение рассматривается во многом как спасение, другое, выход в в какое-то другое пространство.
Ну, конечно, люди хотят выйти в другое пространство. Конечно, все измотаны страшно везде. Хотя так, как измотаны люди в Украине, конечно, это сравниться не может ни с чем и ни с кем. Но, тем не менее, люди хотят отвлечься, это нормально. Но вопрос в том, на что отвлечься. Это же тоже очень важно. По моему ощущению, отвлечься на попсу хотят немногие читатели. Потому что те, кто, в общем, не способны воспринимать книгу в смысле интеллектуального усилия, те, в общем, уже давно не читают. Есть очень много других способов отвлечься, развлечься, и книга последняя из них, потому что она требует усилия, интеллектуального, эмоционального, сопереживания. И вместе с тем человек, который способен на это усилие, он не так уж активно против того, чтобы ему говорили о том, что происходит сейчас. Вот вы сказали от всего там унылого, страшного, депрессивного. Оно не обязательно депрессивное. Ведь понятие катарсиса аристотелевского никто не отменял. И это не на депрессии основано катарсис. Этот вот невероятной силы эмоциональный, душевный подъем, он может происходить в трагедии, очень часто происходит при чтении, при восприятии трагедии. И таких читателей, в общем, немало. И я думаю даже, что когда произошло вот это вот резкое уменьшение читательской аудитории за счет того, что появились какие-то развлекательные программы, вообще, ну, сериалы развлекательные, вообще какие-то возможности развлечься вне чтения, то те, кто остались, они гораздо более стойкие люди, чем мы думаем. Они гораздо менее настроены на легенькую развлекушечку, чем нам кажется. И да и вообще, какая разница, собственно говоря, писателю? Ну что, ты будешь писать о том, что тебе не хочется, но ты там чего-то в мозгах сплюнетал, что, наверное, народ хочет развлечься, дай-ка я ему развлекушку напишу. Да нет, ты напишешь то, что хочется тебе прочитать как читателю, в первую очередь. Все остальное это будет халтура. Людей, желающих делать халтуру, опять-таки в книжном мире не так уж много осталось, потому что все поняли, что халтура гораздо лучше оплачивается в разных других сферах деятельности. Вот, поэтому пишут то, что хотят, то, что могут. И читательская аудитория качественно очень хороша, я бы сказала сейчас. Мне она очень-очень нравится. Не моя лично, а вообще читательская аудитория. Я за ней слежу по разным каким-то возможностям. Она очень хорошая.
Ну, не случайно вы вспомнили катарсис, который подразумевает на самом деле некоторое волевое усилие, помимо эмоционального и интеллектуального. Это же очищение. Для очищения нужно нечто предпринять в душе своей. И в этом смысле, да, действительно, серьезная литература, она спасает гораздо, если вообще спасает кого-нибудь, что, в общем, само по себе проблема, гораздо лучше, нежели просто развлечение. Но есть ли ощущение, чего не хватает? Вот не хочется произносить таких слов, как социальный запрос, а вот просто человеческий. Или вам просто как читателю. Чего не хватает в современных книжках? Тем более, вот действительно, ведете колонку «Моя литературная премия по средам».
Ой, вы знаете, хватает всего. Вот поразительно просто. Но книг так много, и замечательные книги постоянно выходят. Выходят и за границами России, и в России, что, в общем, диапазон охвата того, что интересовало бы людей, очень широкий. И книги обо всем этом есть. Самые разные. Хотелось бы, чтобы их было больше, но это всегда так. И я, кстати говоря, в связи с этим никогда не понимала вот эту вот конкуренцию между писателями, когда, значит, ревностно следили за тем, что вот у этого вышла книга, наверное, купят ее, а вот лучше купили мою и так далее. Боже мой, ну это ж не холодильник, его не покупают на 10 лет. Книгу прочитал за неделю и пошел и купил твою. Замечательно. Кстати
Но
говоря, вот на
это
Пражской
писательская
ярмарке.
амбиция, там без этого писателя не
Ну,
существует. Вы что?
конечно, да. Кстати, на Пражской ярмарке замечательно было то, что пресекались всякие попытки, если они были, я их не очень видела, но немножко, наверное, были, вот этой вот дешевой конкуренции такой. Нечего делить уже, ребята, уже все, давайте все вместе делать то, что мы делаем, а там видно будет, пусть получится оно сначала, пусть книги дойдут до всех. Так вот, не хватает именно этого, чтобы книги доходили до всех. И речь здесь не только о дистрибуции, к сожалению, потому что эта ситуация началась не с началом войны и не с массовым отъездом авторов вместе с большой частью своих читателей за границу, и не с тем, что книги перестали их, значит, издаваться в России и появились трудности с доставкой просто. А это началось с появлением отчетливой, которую все абсолютно в книжном мире знают, издательской монополии. Где монополия, там нет конкуренции, там начинает издательство работать вяло. Я прекрасно помню, как издатели работали в начале, значит, в 90-х, нулевых годах, когда появилось независимое книгоиздание самостоятельное, и когда издатели действительно конкурировали между собой, и продажи книг не были монополизированы. Да просто подметки стирали в поисках автора. Редакторы облазили все, что только возможно, в поисках того, что бы им издать, что будет интересно. Гадали, рисковали, пробовали такие жанры, сякие жанры, авторы такие или сякие. Фактически любой, сколько-нибудь талантливый человек, написавший что-то, что имеет шанс быть интересным некоторому количеству людей, обязательно находил своего издателя. Кто-то крупного издателя, который ориентировался только на большие тиражи. Кто-то небольшое издательство, которое выпускало не очень большим тиражом, но относило ровно в те же торговые сети, на тех же условиях. Я сама издавалась и так, и это в разных ситуациях, поэтому я знаю, о чем я говорю. А потом произошла монополизация, она, конечно, связана с общей политической ситуацией в стране, и все это ушло бесследно. Сейчас я просто вижу, потому что я работаю постоянно с талантливыми людьми, как преподаватели, я вижу, что перед ними стена, они просто непонятно, кому показывать то, что они написали. Очень много текстов, которые имели бы шанс быть прочитанными с интересом, не получают этого шанса только потому, что их некому издавать. Они не нужны издателям совсем. Вот этот вот советский лозунг, знаменитый «Вас много, я одна», он, в общем, сейчас становится мейнстримным в издательском деле. И он начертан крупными огненными буквами над входом большинства издательств, к сожалению. Вот это проблема, это то, чего мне не хватает. А так мне, в общем, всего хватает.
Да,
Но
я с вами полностью согласен. Да, вот это как только у нас существовали крупные издательские дома, но все-таки находились в каких-то конкурентных отношениях. А вот такое мощное объединение этих крупных издательских домов, по сути дела, действительно превратило, ну, доминирует, я бы сказал так, одно большое издательство, так скажем. И рядом существуют еще оставшиеся какие-то, которые обращают внимание на другую книгу.
просто доминирует книготорговля. Тут даже не то, что оно доминирует в издании, а просто вся книготорговля находится в его руках, вот и все. Так что все издательства так или иначе оказываются тоже
Да,
в его руках.
это проблема, которую поначалу пытались решать каким-то образом, учитывая еще и территориальные особенности России, каким образом донести книгу, через какие сети распространять. И монополизация, в частности, торговых сетей под нужды одного издательства, конечно же, изменила абсолютно книжный рынок, который на самом деле в 90-е, ну вот я его воспринимал как действительно, если угодно, наиболее передовой рынок, да, вообще всех, которые существовали, если иметь в виду гуманитарную область, который был, ну, и который развивался динамично, и который в разных
Конечно,
формах.
конечно. И 90-е нулевые тоже, да,
Да.
безусловно.
Тань, вы уже упомянули свою преподавательскую работу. Скажите несколько слов об этом. Расскажите о том, что вы делаете в свободном университете, и какова аудитория, с которой вы работаете, какой ее состав. Она ориентирована, эта аудитория, в большей степени тех людей, которые въехали или нет, или существуют студенты и слушатели, которые... Я так понимаю, что все равно же это онлайн-преподавание, да, из самых разных мест.
Да, это преподавание онлайн. Что я делаю там? Я делаю то, что я мечтала всю жизнь делать в литературном институте, в котором я проработала больше 30 лет преподавателем, доцентом литературного института на замечательной кафедре художественного перевода, где у нас просто преподавали великие люди, и часть из них и сейчас преподают. Это были Евгений Михайлович Солонович, и Виктор Петрович Голышев, и Владимир Бобков, и Анна Ямпольская, и кто только у нас не был. Мне просто жизнь дала огромное счастье работать вместе с ними. Но вести то, что я бы хотела, помимо этого, мне не давали. И я знаю, кто это делал, и, может быть, они нас сейчас слышат, я это знаю. Вот. Не хотели, чтобы я, во-первых, преподавала, вела, значит, семинар творческий, то есть по тому, чем, собственно говоря, занимается литературный институт, по обучению литераторов своей профессии. Я хотела его вести, семинар прозы, мы хотели его вести вместе с Владимиром Сотниковым, и это был бы хороший семинар. И, кроме того, я хотела вести занятия по тому, что называется в этом институте текучка, современная литература. Вот. И обе эти возможности я реализовала в Свободном университете. Я просто благодарна судьбе за то, что она дала мне эту возможность, за то, что она как-то меня туда привела. Я уже третий год, вот сейчас начала читать курс по русской прозе новейшего времени, от 90-х годов до 20-х годов 21 века. И второй год уже мы с мужем набрали семинар, мастерскую прозы, самой разной, и, значит, фикшн, и нон-фикшн, и документальной, и эссеистики, и детской литературы, то есть самые разные, разных жанров прозы. И там совершенно замечательные люди. Просто я, вы знаете, когда приходят мотивационные письма, и мотивационные письма приходят на оба курса, но плюс еще на эту мастерскую прозы приходят тексты на творческий конкурс, чтобы выбрать людей, которые будут заниматься. Во-первых, их примерно в 5 раз больше, чем мы можем взять в эту мастерскую, чтобы эта работа была как-то эффективна. И какие это люди? Это просто гордость страны, понимаете? Это то, чем нужно дорожить, кого на руках надо носить. И я понимаю, что все они находятся в ситуации, когда никто никого на руках не носит. Я с осторожностью говорю, где они находятся, мы не раскрываем
Я понял,
это.
да.
Да, но поверьте, это люди, которые дают основание думать, что дух веет где хочет, скажем так. И это люди очень талантливые, одно удовольствие с ними работать. Как всегда, когда ты работаешь с творческими людьми, задача, которую мы ставим, чтобы в течение года человек, который поступает к нам, предоставлял не просто тексты, вот я что-то написал, а какой-то план, ну не видим, может быть, плана, не то что синопсис непременно, а план того, чем он собирается на протяжении года заниматься, чтобы мы были ему полезны, как вот такие собеседники, и мы, и все его коллеги по семинару, чтобы в течение года, обсуждаясь, говоря на какие-то общие темы, говоря конкретно на примере того, что он пишет сам и что пишут его друзья, ну, коллеги, мы все становимся друзьями на протяжении года, чтобы это принесло в результате пользу, в том смысле, что появился бы завершенный текст, который вот бери и публикуй. И у нас такие завершенные тексты в прошлом году появились. Я просто вот совершеннейшее восхищение от этого, что это удалось. Не просто приятное время провели, а удалось эти тексты получить в результате. Люди поняли этот алгоритм, с удовольствием в нем сработали и с удовольствием любуются результатом. Ну и вот тут же я вижу то, о чем я вам сказала раньше, что попробуйте это куда-то предложить. Они предлагают сами, предлагаю я. Просто нет такого числа издательств, в котором публиковалась бы современная литература. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Я уже не говорю о том, что в Эксмо закрыли издатель, редакцию современной русской литературы. Это как вообще? Осталось только жанровое. Это что, нормально? И, в общем, это, конечно, не самое приятное. Ну, а для тех, кто публикуется за границей, вот как раз появившееся издательство очень эту ситуацию выправляет, и мне это очень радостно.
Да не могу не задать несколько дежурных вопросов, но один из первых – это тема последних 2 лет, которую можно там по-разному формулировать, как отмена культуры, отмена русской культуры и прочее, прочее. Насколько вы с этим сталкивались и что вы думаете об этом?
За границей, в смысле, отмена
Да,
русской
да, да, да,
культуры. Потому что в России отмена русской культуры идет полным ходом. Это
да. Это я
все.
согласен, да, это все понятно. Да, там
Да,
просто
но за
это немножко…
границей я не вижу.
Там скорее такое отдельное убийство, да, там просто с другой стороны подбираются, так скажем, к русской классике. Ее просто корежат, калечат там, и так далее, и так далее.
Ну, русская культура – это же не только классика, это современная культура тоже, и вот ее как раз отменяют. Потому что то, знаете, кургузы, случайно выживающие какими-то лучшими проявлениями, а в целом цензурируемые – это не называется культурой, не называется литературой. А вот. Вообще я не сталкиваюсь. Я живу в Германии, я постоянно хожу на какие-то концерты, где играют российского происхождения музыканты в театре, в который я хожу. Дядя Ваня шел просто не переставая. И в Берлине ставятся постоянно спектакли, в которых задействованы самые разные русские актеры, и, в общем, их смотрят, и они играют, и там, где это возможно, где это музыкальное спектакли, и где они могут петь, они в качестве драматических актеров играть, там они задействованы по полной программе. И я думаю, что и в драматических спектаклях тоже как-то это уже ситуация начинает стабилизироваться. Да нет, я этого не вижу совершенно. Вместе с тем, конечно, осторожность определенная по отношению к тем, кто работает сейчас в России, есть, и это правильно. Потому что, вот, например, режиссер Богомолов, который считается невероятным авангардистом и так далее, и он вполне мог бы быть подан, значит, европейскому зрителю как таковой, как вот такой, значит, весь одаренный авангардный режиссер. И он пытался это делать, а потом, в общем, ему надоело в это играть, и он решил, что гораздо приятнее будет получить очень много всяких вкусных плюшек от власти, облизав ее со всех сторон. Риск получить вот такого вот режиссера где-нибудь в Европе очень велик, а им же очень сложно разобраться в этих градациях, понимаете, им очень сложно понять, пока режиссер не сидит в тюрьме, им очень сложно понять, что он вообще-то против этой власти, или наоборот, когда он ставит спектакль, тот и это ставит одинаково авангардные спектакли, понять, что один из них лизоблюд, очень тоже нелегко. Поэтому в этом смысле они, конечно, очень осторожны. С книгами ситуация очень печальная. Это не из-за отмены русской культуры происходит, а опять-таки потому, что довольно трудно бывает разобраться в том, кто есть кто. Ну, а потом мы все очень хорошо понимаем, что перед тем, как началась Большая война, Россия очень активно продвигала своих авторов за границей. В принципе, для любой страны это нормально. Институт Данте, Институт Сервантеса, Гёте-институт занимаются именно этим продвижением, значит, авторов национальных по всему миру. И Россия тоже это делала. Она давала гранты на переводы очень многих авторов. И, в общем, издатели активно этим пользовались, получали эти гранты и переводили, и российские авторы издавались в переводах. Когда этого не стало, это стало делать гораздо сложнее, потому что это уже, значит, риск финансовый в том числе, и сейчас с этим очень сложно. Но, тем не менее, переводятся авторы больше, может быть, в какие-то из нон-фикшена, кто пишет ситуации актуальные о каких-то вопросах, волнующих мир. Но и художественная литература тоже переводится. И, в общем, я бы не сказала, что существует в этом смысле какая-то отмена. Ее нет, трудности существуют. Ну, а у кого их не существует вообще? Это мягко сказать, трудности, которые появились с этой войной ужасной.
Согласен, но с моей точки зрения все-таки некоторые изменения произошло и в издательских, и в академических структурах, так скажем, организациях или институциях. И подозрение к русскому языку вообще и к русской культуре, оно, в общем, выросло. И, ну и не случайно вот премия «Дар», которую инициировал Михаил Шишкин, которую организовали швейцарские словисты, она как раз направлена на поддержку переводов с русского языка.
Конечно. Ну, почему недоверие выросло, я как раз уже и сказала. Трудно им разобраться, с одной стороны, а с другой стороны, невозможно рассчитывать на российский грант для перевода. Вот он будет, грант для перевода. Очень хорошо. Я очень рада, что появилась эта премия, и что каким-то образом люди получат возможность показать то, что они делают, более широкой мировой аудитории. Браво!
Да, связанный с этим вопрос, немножко в другой плоскости лежащий, а на самом деле, в общем, тот же самый. В Беларуси, Украине очень часто те авторы, которые писали на русском языке, теперь они воспринимаются как украинские или белорусские. Когда Саша Филипенко говорит, что он белорусский писатель, многие его исключают из ряда белорусских писателей по той простой причине, что он пишет по-русски, а не по-белорусски. Насколько, с вашей точки зрения, это временная проблема? И насколько она надумана, искусственно или действительно затрагивает какие-то существенные для писателя вещи?
Ну, вы знаете, я с большой осторожностью говорю о том, например, что происходит в Украине. Во-первых, я не так хорошо знаю эту ситуацию, чтобы о ней рассуждать. А во-вторых, главное, что я хотела бы, что я понимаю, что я действительно совершенно искренне считаю, что русским деятелям, любым русской культуры следует сейчас заткнуться по поводу того, что там их переводят, не переводят, читают, не читают в Украине, запрещают, разрешают. Отстаньте от людей, отстаньте, летят бомбы каждый день на дома. Это вообще что? В этой ситуации рассуждать, каково там авторам, пишущим по-русски в Украине, не наше дело. Вообще не наше дело. И у меня даже в мыслях нет на эту тему как-то рассуждать. Вместе с тем, я вижу, что когда я значит, ищу книги для рецензирования. Это не рецензия, а такие мои впечатления о книгах, которые производят на меня огромное воздействие какое-то, которое я сама читаю перед сном, потому что не могу оторваться. Я так поставила себе задачу для этой своей рубрики «Моя литературная премия по следам». Так вот, например, мне попалась книга Алексея Никитина, замечательного украинского писателя, живущего сейчас в Киеве, пишущего на русском языке, и она вышла и в киевском издательстве «Лаурус», и во «Freedom Letters» за границей. Написана она на русском языке, она совершенно очевидно написана в традициях Гроссмана «Жизни и судьбы». Это грандиозный совершенно роман, тоже о войне, о начале Отечественной войны, то есть той части Второй мировой войны, которая уже пришла на территорию Советского Союза в Украине. Он пишет о судьбе своих бабушки и дедушки, и бабушки, вернее, она там ребенок в этой книги. Вот. А это страшная трагедия еврейской начала войны в Киеве и фронтовой трагедии. Это книга, которая производит огромное впечатление. Я не буду рассуждать, автор это русский или украинский, он живет в Украине, он пишет на русском языке, он пишет, я думаю, на украинском языке тоже. Его книга, это, она называется, она имеет двойное название «От лица огня», это такая цитата из Танаха, но она, мне кажется, менее удачная, чем второе название этой книги «Бат Ами», то есть это в переводе с иврита «Дочь своего народа». И эта книга переведена на украинский язык, она переведена на английский язык. То есть мне кажется, что эта проблема связана не с идентификацией, она связана с ситуацией войны, и пока идет война, об этом говорить вообще не приходится. А по отношению к Украине, повторюсь, разберутся без нас и лет 100 еще будут.
С этим я абсолютно согласен, потому что никоим образом я не хотел что называется, со стороны о чем-то судить и прочее, прочее. Говорю о той ситуации, которая существует внутри, да, ну, внутри Белоруссии точно. Совершенно, и совершенно по-разному можно смотреть на эту проблему. И самое главное, что сами писатели, которые считают себя принадлежащими к определенной национальной литературе, сталкиваются с этим, да, с этой проблемой даже не выбора языка, потому что на самом деле писатель на каком хочет языке, на том и пишет, да? А ну, скорее изменением оценок внутри, собственно, самого писательского или национального сообщества. И здесь дело даже не в каких-то посторонних оценках, а о том, что происходит внутри самих литератур, так скажем.
Ну, я думаю, что в белорусской литературе, которую я хорошо знаю, потому что я там выросла, я там окончила университет, и знаю авторов многих белорусской литературы. Ситуация действительно непростая, просто потому что в свое время белорусской литературе как не дали нормально развиваться, хотя бы установиться после этой ночи расстрелянных поэтов, когда просто всех деятелей белорусской культуры собрали вместе, их было еще не так уж много, и расстреляли в одну ночь. А и после этого она с трудом вставала на ноги, с трудом как-то пыталась чем-то стать. И потом приходит Лукашенко, и снова то же самое. И снова белорусская литература, человек, пишущий по-белорусски, это человек уже не просто подозрительный, очевидный враг, и опять она не может утвердиться на своем языке. Вот. Поэтому, конечно, она очень непростая, и, конечно, со стороны кого-то из людей, пишущих по-белорусски, и не относящихся к официозу, воспринимается автор, пишущий по-русски, в общем, с настороженностью. Но вместе с тем, мне кажется, все-таки, и по отношению к белорусской литературе я это вижу, а по отношению к украинской могу предположить, что на каком бы языке автор ни писал, он отличается, будучи белорусским или украинским автором, от автора российского. Отличается. Ну, просто потому что какой-то немножечко иначе повернутый калейдоскоп, иная оптика. Это естественно, это нормально. Он смотрит изнутри другого мира. И в этом смысле, конечно, эта идентификация происходит, и она, повторюсь, не с языком, на мой взгляд, только связана. Даже, может быть, с языком, не побоюсь сказать, в гораздо меньшей степени, чем кажется. Поэтому сейчас, когда все так болезненно и все так напряжено, конечно, разглядеть это все сложно, но показатели этого есть. Ну, а Саша Филипенко – это гражданин мира вообще-то. Он пишет на том языке, на котором ему естественно написать, но вообще его книги абсолютно естественно существуют во всех странах мира, они переведены на все языки возможные, и тут вообще вопрос самоидентификации, не думаю, что так актуален.
Согласен абсолютно, так же, как Светлана Алексеевич, белорусский Нобелевский лауреат. Никто это, уже никак не отменит.
Конечно, хоть пишет она по-русски.
Таня, в завершении разговора хочется задать обычный вопрос, уже связанный с читательским интересом. Назовите несколько книжек, которые произвели на вас впечатление.
Ой,
В последнее время.
какой
Да.
трудный вопрос, потому что я каждую неделю пишу колонку, это я делаю уже с 2016 года, сначала для новых известий, потом, когда в связи с иноагентством я перестала для них писать, да и редакция совершенно сменилась, по приглашению Григория Шаловича Чкартишвили для, значит, книжного клуба Бориса Акунина. И принцип этой колонки, чтобы каждый раз это была книга, которую я сама читаю с интересом. Поэтому там нет ни одной книги, про которую я могла бы сказать, ну, я как обозреватель, знаете, конечно, про нее написала, это моя обязанность, но сама я так ее пролистала, и все. Это все книги замечательные. Вот я, например, совсем недавно прочитала книгу Владимира Гатова, замечательный автор, живущий в Канаде. У него вышла книга значит, издательстве израильском «Книга Сефер», книга называется «Краткий курс». Я ее прочитала с совершеннейшим восторгом. Просто потому, что меня заинтересовала аннотация, я ее купила на сайте Акунина в электронном виде. И потом я ахнула и смотрю, у него еще есть один роман, который называется «В поисках Авеля», который выходил в издательстве «Время» еще в 2022 году, как автор сказал, наконец нашел время и место тебе написать. Значит, и как раз в феврале 2022 года она вышла. И эта книга доступна в России. Потом она переиздалась в канадском издательстве «Лет свет», она доступна за границей. Везде доступна в бумажном виде, в электронном. Много вы видели, что про нее написали. Это то, что называется большой роман. Вот во всех отношениях большой роман. Большой по охвату временному на протяжении 100 лет всего русского 20 века действия происходит. По географическому, по напряжению мысли, по масштабу мысли. Вот, пожалуйста, только что прочитала замечательную книгу Александра Соболева, о которой вы тоже упомянули, «Сонет с неправильной рифмовкой». Это уже третья его книга, а перед этим были «Грифоны охраняют лиру», «Тень за правым плечом». И вот эта третья книга – это блистательный автор, без которого совершенно неполным было бы наше представление о современной литературе. Какие-то совсем новые авторы появляются, которые вот недавно, ну это не то, что недавно, но год назад, прочитала я замечательный роман Ольги Кромер «Тот город», который вышел в России, автор живет в Израиле. Это книга о времени репрессий. И казалось бы, ну что можно уже еще написать об этом? Это роман значительнейшего масштаба, говорящий о том, в связи с репрессиями и так, сталинского времени репрессиями, и говорящий о том и так, как никто, кроме нее, не говорил. Я могу перечислять и перечислять. Я очень рада, например, что книга моего мужа, прозаика Владимира Сотникова, она о предвоенной вот этой всей ситуации, о ситуации противостояния человека одинокого этой машине лжи и насилия, что она вышла сейчас в издательстве «Лет свет» канадском, и она тоже доступна абсолютно везде, ее можно везде прочитать. То есть я каждую неделю что-то нахожу, это такая радость, должна вам сказать. Я читаю с 4 лет, и не было в моей жизни, пожалуй, ни одного дня, когда бы я не читала, и все это время не иссякает это все. Я говорю вам не то, что на меня Антон Павлович Чехов произвел гигантское впечатление, хотя он произвел на меня такое впечатление и продолжает производить. А вот я нахожу все время книги новые какие-то. Хорошо.
Замечательно, Тань. И хочется сказать, ищите да обрящите. Главное, чтобы было желание и воля. И действительно, книжный мир богат, как современный, так и несовременный. Тем более, что доступны некоторые авторы, которые еще и не прочитаны. Я вот не перестаю всячески упоминать книги совершенно блестящего Георгия Андреевича Мейера, которые можно было прочесть еще 30 лет назад, но на самом деле они по-настоящему не прочитаны и сегодня. Это и «Свет в ночи», «Опыт медленного чтения преступления и наказания», и книжка его о поэзии, и замечательная книга публицистики, и тоже о литературе на самом деле, книга «У истоков революции». И самое главное, что это не просто книжки блестящего эссеиста и человека вот такой старой дореволюционной школы письма, но это книги еще и очень внимательного читателя с абсолютно своей, я бы сказал, школой письма и анализа текста. И такое очень редко встречается. И не устаю, поэтому я Мейера всячески, если угодно, пропагандировать, ну или во всяком
Мне
случае.
распропагандировали, я дикости своей не читала, слушайте, почитаю обязательно, как так пропустила. Спасибо.
Георгий Андреевич Мейер, издательство «Франкфурт на Майне», 60-е годы, на портале, в частности, ну, первое, что мне приходит в голову, понятно, что найти можно везде, но на портале, например, замечательном, абсолютно литературном, Марии Васильевны Розановой и Андрея Синявского в этой замечательной электронной библиотеке эта книжка легко достается. Таня, огромное вам
Обязательно.
спасибо за
Спасибо, Коля. Очень
беседу.
рада была увидеться с вами и поговорить. И это было, мне кажется, здорово, что мы поговорили о книгах.
Спасибо. Счастливо. До свидания.
До свидания.